Здравствуйте, мужчины, здравствуйте, женщины, это Будам. Сегодня буду говорить сам, без напарников, без партнеров, без собеседников. Буду говорить понемногу обо всем. Немножко про всяческие штучки, которые связаны с айтишниками, немножко связанные не с айтишниками. Ну, в общем, у меня тут накопилось какое-то количество заметочки, закладочки, как вы скажете, вот то, что я написал одну строчку, типа название темы, о чем поговорить, вот это у меня и накопилось. Ну, значит, сегодня вам выдам нечто. Сегодня купил себе, наконец, новый компьютер. Не купил, а заказал. Во-первых, сегодня 56 лет, сегодня день рождения Стива Джобса, который основал в свое время компанию Apple. Я вам оставлю ссылочку на одно видео на YouTube, которое он сделал в конце 1983 года, когда он объявлял очередной выпуск своих компьютеров, персональных компьютеров, и он там проводил аналогии или там как бы дразнил IBM в то время. Но видно, что человек уже тогда был сильный, дерзкий. Ну, я уже не говорю о том, сравните его, каким он был в молодости и каким он сейчас в результате тяжелых болезней. К сожалению, новости нехорошие об его здоровье. И есть подозрение, что у него опять рак. После всего того, что у него было, и рак, и пересадка печени, и сейчас опять говорят. По некоторым отрицательным и очень негативным данным ему осталось жить там 4-5 недель. Я в это не верю. Такие люди не могут так быстро уходить без борьбы. Более того, я даже видел случаи с обыкновенными людьми, которых я лично знаю. Вот у меня был такой знакомый, которому давали 2 года максимум после там постановки диагноза рак. Но он боролся и шел на всяческие различные экспериментальные лечения. Он умер вообще-то, но он умер через 7 лет. Не через 2 года, а через 7 лет после того, как ему дали 2 года. Поэтому все очень индивидуально, и я от всей души желаю Стиву Джобсу, если, может быть, не полного выздоровления, что маловероятно, но чтобы он, по крайней мере, смог долго жить и работать, потому что он то, что называется visionary. Visionary. Он знает, что надо, он знает, что будет в будущем, он знает то, что лучше для людей. Ну вот, я не знаю, в связи с этим или нет, ему 56 лет сегодня, Apple, может быть, они приурочили специально выпуск новой линейки MacBook'ов, MacBook Pro. Я вот ждал, я все время себе придумал, нельзя сказать, что это я придумал вообще-то. Я ждал момента, когда я себе куплю новый компьютер. Ну, я его ждал, но тем не менее у меня не поднималась рука просто выбросить деньги. Я ждал, пока выйдут действительно именно новые модели. У меня сейчас есть MacBook Pro 15-дюймовый, и вот я ждал новой линейки. Вообще, у меня было большое желание взять поменьше размером MacBook. Я хотел взять 13-дюймовый. Почему? Потому что я довольно часто летаю. И когда сидишь в самолете, то неудобно. 15-дюймовый лаптоп, он все-таки немножко великоват. Я хотел его иметь поменьше. Дома я все равно работаю, там у меня есть пару экранов больших. То есть размер его, этого маленького экрана не имеет никакого значения. А я хотел большой. Вернее, я хотел маленький, но чтобы батарейка длилась, чтобы батарейка долго хватала. Одним словом, я ждал. Конечно, не хотелось, чтобы уже брать устаревшую модель. И вот сегодня вышла новая линейка. Я уже сегодня прямо-таки заказал. В результате не заказал я 13-дюймовый, опять заказал 15-дюймовый. К сожалению, в этой новой линейке 13-дюймовые послабее будут. Что для меня послабее? Ну, там процессор, допустим, послабее. Разрешение экрана чуть поменьше, чем надо. Нет возможности, чтобы не отсвечивал экран. Anti-glare называется. Что там еще? Что-то еще было, что мне не понравилось. Процессоры не последние, не новые, не обновленные. Вот я взял, начиная с 15 дюймов монитора, такие мониторы, лаптопы сегодняшнего дня имеют 4 кора, quad процессоры. Ну, естественно, когда 4 параллельных процессора, это намного лучше, чем 2. Хотя тоже, вот мы тут нарываемся на такую темку, где я стараюсь всегда быть очень осторожным. В чем осторожным? Когда тебе говорят, что вот у тебя есть такая-то гаджет, какая-то штучка, которую ты покупаешь, у нее есть 28 разных возможностей. И все, первое желание, о, класс, у этой штучки есть 28 разных возможностей, а у той, которая, скажем, на $500 дешевле, есть всего лишь 18 разных возможностей. Всегда я себя спрашиваю, ну, это хорошо, что там есть 28 разных возможностей, а ты лично, Будам, ты будешь, тебе нужны эти 28 возможностей, за что ты переплачиваешь? Стоит ли переплачивать эти вот $500, скажем? Ну, конечно, иметь 4 кора в процессоре – это очень хорошо людям, которые любят в игры играть. Им это класс и все такое. Они там сделали двойную видеокарту. Одним словом, они это точно услышат, увидят, почувствуют. Что меня интересовало? Меня интересовала, во-первых, память. Вот я заказал машину с 8 гигабайтами памяти. Моя текущая, ей уже там 2,5 года, 4 гигабайта всего, и нельзя увеличить. А у меня нужно, так как я делаю часто презентации, выступления разные, иногда мне нужно иметь оригинальную операционную систему, иногда мне надо Windows показывать на этой же машине. Поэтому у меня есть VM, а когда VM работает из VMware, то она съедает много памяти, и все ползет, и медленно. Короче, мне надо было 8, вот я взял 8. Но вот тоже интересная такая тема пошла. Пока я вот выбирал, там же идешь на сайт и там сконфигурируй-ка себе машину. Опять пошли те же темы. Вернее, мои раздумья, что делать. Главное мое раздумье было, какой брать диск. Сейчас у меня диск, который обычный диск, hard disk, там со скоростью, правда, чуть побольше, 7200 RPM, как это называется, оборотов per что, в секунду, наверное, он крутится. Ну, достаточно быстрый. Но сейчас же какая тема, какая мода сейчас? Сейчас мода иметь solid state drive, то есть диски, где нет никаких движущихся частей, как в обыкновенных хард-дисках. Ну и вот, конечно, они намного дороже, и я думал, брать, не брать. Конечно, у этих SSD есть определенное преимущество. Они позволят вам быстрее стартануть программу. Но, опять же, вопрос. Какого рода программы у вас? Часто ли идет обращение к диску? Если бы цена была более-менее сравнима, я бы не задумался. Я бы, конечно, взял бы этот SSD, который, в принципе, как карточки, ну, грубо говоря, там, memory card. Но только очень большая. Но разница огромная. Вот, скажем, разница между вот компьютером, который я заказывал сегодня, я все-таки в результате заказал обыкновенный хард-диск, ну, правда, с ускоренный, там 7200 RPM. И я мог бы заказать, если бы я заказал точно такой же, ну, там, на 500 гигабайт диск, только SSD, Solid State Drive, тогда мне надо было на $1000 больше, даже на 1100. Примерно больше заплатить было бы. Стоит ли, зачем переплачивать 1000 только за то, чтобы чуть быстрее старт происходил? Он чуть менее шумный, и он не греется. В общем, думал, решил, что не стоит. Почему еще я решил, что не стоит? Потому что новая линейка идет со специальным новым выходом. Очень быстрым. Тут вообще шла такая тема, что все ждали, когда выйдут новые MacBook'и, и в частности USB-порт, все ожидали, что вот, может быть, они сделают модель USB-порта, которая называется USB 3. USB 3, он должен был быть намного быстрее, чем USB 2, который сейчас у нас у всех. Но что сделал Apple? Они не сделали USB 3, все так же есть два этих порта USB 2, но они сделали новый выход, который значительно быстрее, чем то, что когда-то у кого-то будет USB 3. Вот. Он называется, как-то называется, Thunderbolt, по-моему. И там есть две линейки по 10 гигабайт, по-моему, скорость. Я даже уже не помню. Ну, что-то какая-то огромная скорость. И, в принципе, на этот выход можно ставить, как они говорят, Daisy Chain, можно много устройств ставить. И я подумал, что, в принципе, если если использовать этот выход и на него подключить, на этот выход подключить отдельные быстрые диски, там есть такие диски, называются RAID, то можно за значительно меньшую сумму поставить намного быстрее диски с большей памятью, чем вот этот SSD. Вот. Я на самом деле посоветовался тут с ребятами, мне вот тоже говорят, что дорого, дорого. И, в общем, не купил. Не купил вот с этим SSD, поэтому до лучших времен. Ну, если когда-нибудь они, может, подешевеют, я, может, и поменяю. Но, опять же, должна быть очень, как говорится, good reason, хорошая, важная причина, чтобы это делать. Вот. Что еще такое, чтобы закончить по-быстренькому? А может, и не по-быстренькому, темки, связанные с айтишниками. Ну, вы обратили внимание, я ни в какие технические дела не лезу, в общем-то. В общем-то, пока говорю то, что могут понимать и нормальные люди, а не какие-то там узкие специалисты. Вот. Что еще? Во-первых, сейчас выходит новый сайт для тех, кто ищет работу в IT. Этот сайт сделал, вы наверняка его знаете, Джоэл Сполский, и вот они сделали сайт Stack Overflow. И вот, в частности, они запустили сайт, который называется Careers 2.0. И URL у него тоже простой – careers.stackoverflow.com. Что это такое? Это сайт по поиску работы. Тоже программист может зайти и поискать работу, но тут есть определенные нюансы. А нюансы связаны с тем, что если на обыкновенном сайте по поиску работы вы можете поместить свое резюме, в котором вы будете булшитить направо и налево, то здесь он построен по-другому. Так как сам сайт Stack Overflow, который состоит из вопросов и ответов программистских, какие-то программисты задают вопросы, какие-то программисты дают ответы, тем, кто дают ответы, делается рейтинг. И вот эти люди набирают очки, баллы. То есть, если, скажем, вы будете там активно участвовать, давать там ответы правильные, хорошие технические, у вас будет большой рейтинг. Там сколько-то там, 1000 очков. И что происходит? Вот этот сайт по поиску работы, по карьере, он связан напрямую вот с этим сайтом, который Stack Overflow. То есть, если кто-то из работодателей, допустим, ищет программиста, ну, который знает там язык программирования, например, Java, он смотрит это резюме, и тут же он видит переписку и ответы на вопросы своих же, как бы, коллег, грубо говоря, программистов, которые ему когда-то задавали вопрос на этом Stack Overflow. То есть его рейтинг, то есть можно оценить сразу технически. Это уже не то, что ты написал в резюме что-то, а на самом деле ты никто. И тот факт, что ты работал в компаниях с крупными названиями, с популярными, тоже немного говорит часто. Если ты сам конкретно, может быть, не очень технический человек. А вот тут уже не обманешь. Тут в течение какого-то периода времени видно ваша активность, и вам ставят рейтинг ваши же сотоварищи со всех стран мира. Интересная идея, и наверняка будет работать. Сайт не очень дорогой для работодателей, для тех, кто ищет работу, он бесплатный. Вот, посмотрите, зайдите. Все, что делает Джоэл Сполский, это заведомо умно, и я надеюсь, что он вам поможет найти работу там, где вы ее ищете. Какие еще программки мне понравились? Мне понравилась одна программка, которая на айфоне сейчас появилась, она называется Google Translate. Наверняка вы пользуетесь Google Translate на обыкновенных своих компьютерах, где вы вводите, там, скажем, английское словечко, это google.com, косая черта, или как она называется, наклонная черта, Translate. И там можно переводить с одного языка на другой. Это было всегда. Вернее, как всегда. Ну, наверное, уже год. Я думаю, год – это когда он стал более-менее нормальным. А до этого он еще был в бета и так далее. Теперь они сделали эту программку на мобильном устройстве, на айфоне в частности. И на айфоне вы можете тоже пойти и тоже получить перевод, но там они пошли дальше. Вы в айфон просто можете сказать слово или предложение, там, скажем, по-русски, и она вам его же проговорит. Не только она его попытается понять и написать по-английски, но она еще и есть кнопочка, чтобы она вам его проговорит по-английски. Это на самом деле очень интересная, по моему мнению, программка. Но почему я на нее обратил внимание? Я обратил внимание на нее, потому что мне рассказали вот такой случай. У нас есть одни знакомые, у которых так получилось, что человеку надо было делать довольно тяжелую операцию здесь, в Нью-Йорке. Человек пожилой, и он там находился в больнице там 6-7 дней, что вообще очень редко для Америки. В Америке стараются там день-два и вытолкать домой с больницы. А тут он был 6 дней. Операция была тяжелая, и она прошла. Вроде прошла нормально, но этот пожилой человек, он недавно приехал в Америку, он не говорил по-английски вообще. Жена его говорила по-английски, но для врачей, которые с ним разговаривали, было очень важно, что он точно понял или поймет, что ему говорят врачи. И вот они пришли к нему в палату, и ну, они не захотели, чтобы жена его переводила. Они что сделали? У них там есть какое-то устройство большое. Ну, я его не видел, это с ее слов. Ну, то есть они прикатили его на тележке, тоже типа переводчик. И врачиха вот это говорила ему что-то по-английски в этой палате. Эта машина большая, ему это же выдавала по-русски. А он, соответственно, он отвечал по-русски, а она читала на экране, или, я не знаю, честно говоря, опять не видел я сам. И либо она читала, либо, может быть, ей тоже говорила по-английски его ответы. То есть, таким образом, исключили человеческий фактор, и она знала, что этот больной точно понимает то, что нужно. И вот, когда я увидел эту программку Google Translate на iPhone, то есть, подумайте сами, то есть, теперь... В принципе, то же самое они могли делать с помощью обыкновенного айфона в той же самой больничной палате. Вот. И переводилось бы туда и назад. А здесь, в общем, с этим очень аккуратно обращаются. Я не знаю, когда-то я писал об этом, может, и говорил, наверное, когда я только приехал сюда, в Америку, буквально третий день, так как я знал английский, так, ну, более-менее. Не так, как сейчас, но более-менее. То есть я не работал, и меня попросили там помогать переводить одной девочке. А ее привезла мама из Казахстана, русская девочка, привезла на операцию на сердце. Вот. И я там переводил. И тогда, я помню, у меня буквально так, знаете, было как резануло вот это. Я переводил, врач говорил, врач на модели сердца показывал, что будет делаться на девочке это. И мама ее сидела тоже. Я переводил, и он говорил, какова вероятность ее смерти. Вот это мне было непривычным и очень удивительным. Потому что у нас, как правило, там больному не говорят, что вы можете умереть, а говорят там его родственникам, втихаря шушукаются и так далее. Здесь не так, здесь говорят всем. Вернее, сразу больному должны сказать его шансы и так далее, сколько жизни осталось и так далее. И я переводил. И вот первый раз я как-то перевел сглаженно. То есть я не сказал там типа, что там вероятность смерти 40%. Ну, как такое вообще можно сказать? Ну, у меня... Ну, не укладывалось в голове. Мама несчастная приехала с этой девочкой бедной. И я как-то перевел так, что есть довольно большая вероятность, что может не получиться или что такое. Я уже не помню, что я перевел. Но он настаивал, врач настаивал. Переведи точно, как я сказал. И вот я опять перевел, тогда уже точно. Я понял, что тут уже литературный перевод не канает, надо переводить так, как надо. Ну вот, и... Такие вот машинки, такие устройства имеют непосредственное практическое применение. Вот это, пожалуй, одна из немногих программ, которые на айфоне существуют, которые имеют действительную пользу. А так все остальное – игрушки, толпы народу налетели, надеются заработать 3 копейки, но заработают ли они, я очень сомневаюсь. Ну, вот так-то, вот так-то. А еще, вот похвастаюсь, я вам ссылочку дам на сайт – на одном из сайтов, там журнал такой, вернее, как издатель, который выпускает много журналов. Раньше они были в печати, сейчас они на бумаге. Сейчас у них был журнал, назывался Java Developers Journal, я там много писал в свое время. Вот. А сейчас они мои блоги переписывают. Пишу я там не часто, но они берут мои блоги многие, которые подходят по теме, и там тоже издают. В общем, на этой страничке моей, у каждого там автора, кто там пишет, есть своя страничка, они сделали. И у меня там вот я уже сегодня посмотрел, я перевалил за 8 миллионов просмотров. То есть 8 миллионов раз люди со всего мира смотрели на то, что я пишу. Ну как? Разве этим нельзя похвастаться? Я думаю, что можно. Вот и похвастался. Кстати, если кто еще мне не ответил, будет слушать завтра. Вернее, из тех, кто у меня начинает заниматься 7 марта, завтра у нас такой тренировочный сеанс связи коротенький. 8 вечера по московскому. Если кто не ответил, не получил имейл или что, давайте-ка настраивайтесь на правильную волну. Так, ну давайте теперь поговорим с людьми, с нормальными. Хватит уже об этих технических штучках. Вот. Здравствуйте, мудам. Это я читаю письмо чье-то. В своих подкастах вы стараетесь обсуждать как положительные, так и отрицательные стороны Америки. Интересно было бы узнать ваше отношение к фильмам Майкла Мура, который является критикой общества и политическо-экономической системы США. Например, такие фильмы, как «Roger and Me», «The Big One», Capitalism Love Story, который показывает бизнес в США под другим углом, или Psycho, пугающий ужасным положением здравоохранения в США. Также в его работах слышится симпатия к социализму, возможно, к социал-демократии и негативное отношение к капитализму. При этом он позиционирует себя как патриота и считает, что эти фильмы помогают улучшить страну, обратив внимание людей на проблемы. В своих подкастах вы поддерживаете идеи капитализма и, насколько я помню, негативно относились к предложению Обамы о бесплатном здравоохранении. Как вы считаете, насколько точно фильмы Мура отражают действительность? Ну, вот такой вопрос. Значит, что я могу сказать? Если я вам скажу, ребята, вот вам показывают чернуху по телевизору, скажем, в программе «Время», к примеру. Там убили, там зарезали, там, я не знаю, старушку обокрали, там банк обокрали, я не знаю что, там взятки взяли и так далее. Разве это не правда? Это правда. Но разве можно вот это показывать и только это? Как будто бы ничего хорошего вообще не происходит. Вот это называется гнать чернуху, насколько я понимаю. Так вот, чем занимается этот Мур? Он именно это и делает. Он гонит чернуху. Он сознательно выбирает себе то, что негативное, что можно показать в стране, и тычет пальцем вот в это. То есть, если взять такую выборку, конечно, можно найти выборку, которая будет того плохого, что происходит в любом обществе, включая у нас, и включая с медицинским здравоохранением. Но почему же не сказать, что оно вообще считается, например, одной из лучших в мире, американское здравоохранение? Может быть, я не знаю, как в плане диагностики, терапевты здесь, какой рейтинг у наших здесь, но хирургия шикарная, оборудование шикарное, оборудование госпиталей, я имею в виду, если, не дай бог, вы попадаете туда, шикарно все. Лекарства, если дорогие, то страховки покрывают, если не покрывают, ну, значит, не покрывают, значит, найдете, но они вам помогут. На таблетках сидят много людей, кстати, мне кажется, слишком много. А как вы, почему-то он не говорит о том, что никому не отказывают в услугах в госпитале, даже если у вас нет медицинской страховки. Он говорит, 30-40 миллионов американцев не имеют медицинской страховки. Это правда, конечно. Но почему же не рассказать тогда, как беременных нелегалок из Мексики, к примеру, подвозят их мужья к любому госпиталю, где рожают все богатые, небогатые, со страховками американцы. Они подвозят туда, оставляют на ступеньках и уезжают. Ну и что? Их берут этих женщин и берут в тот же госпиталь, где рожают все остальные. Они там рожают. То же самое делают люди, которые, я знаю, здесь русские такое делают, там, скажем, приехали, то есть если там, не дай бог, что-то случается с теми, кто нелегально сидят, тоже их подвозят. Даже дети, если, скажем, мама приехала в гости, я слышал такое, а с ней что-то случилось, дети ее подвозят к госпиталю и уезжают. Потом к маме придут, и ей помогут, и найдут переводчика, и вылечат ее. А она будет говорить, у меня тут никого нет. Почему же об этом не говорить такое? Почему же не говорить о том, что из-за того, что медицина не бесплатная, люди, может быть, не считают, что нахождение в больнице или как у вас в поликлинике, это вообще такой типа вид спорта, и что там можно проводить все дни. А люди идут только тогда, когда надо идти. Или люди не стараются уйти на больничный, когда надо и не надо, а идут только, если действительно это уже нужно. Ну, одним словом, он там про 11 сентября когда-то писал, там придумали там темы, что это было, это на самом деле не террористы какие-то там, а исламские, это типа чуть ли не Белый дом организовал. Ну, он идет за сенсацией, я его понимаю. В принципе, как журналиста я его понимаю. Я сам, видите, ну, подкасте, будем считать, я тоже каким-то образом с этим связан. Типа журналистикой или с масс-медиа, я не знаю, как это сказать, в той или иной форме, или там то, что я писал, статьи, там, блоги и так далее. Когда я тоже, когда пишу, или когда я вам рассказываю блог, тут народ не понимает, не все понимают, что я делаю. Ну, некоторые там начинают злиться на меня, некоторые пытаются сказать нехорошее слово даже. Но хотя, в принципе, уже я даже не могу жаловаться на своих комментаторов в подкастах моих, потому что люди уже, мне кажется, так сформировалась правильная тусовка. Но я не знаю, заметили вы или нет, я делаю то, что называется to stir the pot, то есть размешивать в котле. То есть я говорю о том, и так, чтобы зацепить кого-то и что-то, чтобы не просто было что-то тоскливое, чтобы взять тему и как-то сказать не так, как вы думаете. Вот вы не так думаете, и вот там Многие с кулаками на меня пытаются броситься. Особенно, к сожалению или к счастью, у меня много слушателей молодых, 20-25 лет. То есть они очень горячие такие, они пытаются сразу в бой, в драку. То есть если бы я там был рядом, может быть, и в глаз получил бы реально. Но так как я не рядом, поэтому они как-то пытаются наезжать на меня, что вот я такой. Они не понимают, что я это делаю сознательно. Зато посмотрите, какое количество у меня комментариев. Не так много подкастеров, у которых столько комментариев. Почему? Потому что я делаю вот такие, как сказать, провокационные утверждения, которые заставляют вас думать, реагировать, злиться, высказывать свое мнение, кто-то вам ответит и так далее. То есть есть жизнь какая-то, а не болото. Вот я думаю, Майкл Мур делает нечто похожее, такое он пытается себе сделать популярность, но вот в отличие от Майка Мура я не гоню чернуху. Или если я что-то говорю, то я говорю изредка. А вот он говорит, он только это и делает. Вот поэтому мне не нравится его фильм. Я не согласен. Так, следующий у меня вопросик есть тут. Вопрос к уехавшим. Я успешный сотрудник большой успешной компании, которая вкладывает в меня свои ресурсы. Это письмо, вы же понимаете, да? Обеспечивая мои развитие и рост. Руководители делают это, потому что знают, что я воздам компании сторицей. Или сторицей, как правильно? Прошение о выдаче эмиграционной визы у меня ассоциируется с подлостью. Думаю, вы бы тоже не стали инвестировать в человека, если бы знали, что он сидит на чемоданах. Как вы решили для себя вопрос этичности эмиграции по отношению к коллегам, которые возлагали на вас большие надежды? Ну, вопрос такой, интересный. Хорошо поставлен вопрос. Ну, то есть, слово «подлость» считаешь абсолютно неверное. Это связано, мне кажется, с такой большой идеологической нагрузкой, в которой выросли очень многие люди в Советском Союзе. То есть каждого человека готовили или растили не просто как человека, а как политического представителя своей страны, который в любую минуту должен сказать, что Советский Союз – это лучшее место на Земле и лучшее, я не знаю, что лучше. И вот мне кажется, вот это висит над многими. И вот в вопросе этом именно такое есть. Вот он пишет, что компания успешная вкладывает в меня свои ресурсы, обеспечивая мои развитие и рост. Но я, находясь как бы с другой стороны забора, если можно так сказать, я являюсь в данном случае, у нас есть компания небольшая, успешная, и мы тоже берем людей работать, и мы тоже надеемся, мы тоже там, сам факт, что они у нас работают на хороших проектах, они учатся, они становятся сильнее других, они работают с более сильными людьми, они работают, ну вот со всем этим. То есть И могу ли я сказать, что человек, если уволится от нас, давайте даже не говорить об эмиграции, об увольнении. Если человек уволится от нас, он сделает подлость, я в него вложил и силы, и деньги, я не знаю что. Да никакую он подлость не делал. Ребята, все, кто меня слушает, работники нашей компании. А меня слушают большинство, я думаю. Говорю вам откровенно, как всегда, вы же меня знаете и соврать не дадите. Если кто-то из вас хочет уволиться из нашей компании, никакой подлостью я это не считаю. Я вам желаю успеха. Конечно, будет жаль. У нас есть какое-то количество людей в компании, которым мы их называем, у нас есть такое слово «корневой». Люди, которых мы уважаем, которые работают у нас уже много лет. Вот недавно я говорил с парнем, который у нас уже 5 лет работает. Вот. И я ему... Что я хотел сказать, что уволитесь, вы не делаете подлость. То, что мы вкладываем в вас это все, мы не альтруисты просто. Не забывайте, что мы тоже на вас зарабатываем деньги. И все между нами взаимовыгодно. Это не игра в одни ворота, а игра в двое ворот. И если в вас, вот в автора этого письма, компания вкладывает свои ресурсы, обеспечивая ваше развитие и рост, так не забывайте, что вы тоже обеспечиваете развитие и рост вашей компании. Вот. И он тут пишет, руководитель делает это, потому что знает, что я воздам компании сторицей. Конечно. Вот и воздавайте ей сторицей. Между вами взаимовыгодный контракт. Всегда. Невзирая на то, работаете вы по контракту реальному или работаете вы как служащий компании, все равно это контракт. Некий договор, письменный или устный, в котором Компания и человек решили, что они полезны друг другу. Компания, ну, вот я могу привести пример. Мы недавно взяли человека, более того, сделали ему там рабочую визу. Я уверен, что этот человек тоже слушает меня. Я не буду называть имя, неважно. Когда мы брали этого человека, мы видели в нем потенциал. Человек не знал каких-то, может быть, специфических для языка программирования вещей. Но было видно, что это правильный человек и имеет смысл в него инвестировать. И мы сделали там все по бумажной части. И вначале человек работал. И вначале, может быть, не все получалось так, как мы хотели бы. Но что? Ну и что? Мы знали, что это временно. Ну, я считаю, что это как бы честно, это честная игра. Если этот человек решит от нас уйти, он может уйти у нас. И я ему это говорил открытым текстом, что у нас не тюрьма, пожалуйста, хочешь, уходи. Ты нам ничего не должен совершенно. То, что мы вложили сначала в деньги, там, бумаги по оформлению рабочей визы нам обошлись там около $5000. Мы это вложили сразу, не знаю, будет ли, получится, не получится и так далее. Ну, слушайте, это наш риск. Но о какой подлости идет речь, я не понимаю. Мы решили, что нам этот человек полезен сегодня. Если мы не угадали, ну, значит, слушайте, у нас опыт, значит, недостаточно хорош, значит, надо нам в глаз получить. Значит, это будет правильно. Поэтому не грузите себя и не грузите тех, которые вокруг вас. Не решайте глобальные проблемы. Вас взяли на работу, работайте честно, работайте хорошо, столько, сколько вы считаете нужным. Если вы считаете, что вам нужно сесть на чемодан и уехать или вывести семью, уезжайте. Не считайте, не уезжайте. Но не надо сюда приплетать, что в вас вложили, а я должен вернуть. Если использовать эту логику вашу, тогда вы и увольняться не имеете права. Давайте забудем об отъезде. Вы же пошли в эту компанию, вас вложили, они ждут, пока старицей не окупится. Значит, вы не имеете права и уволиться, и пойти работать в компанию, там, скажем, на соседней улице. Ведь старица-то еще не окупилась, правильно? Поэтому ни о какой подлости речи нет, ни о какой неэтичности эмиграции речи нет. Люди со всего мира ездят из одной страны в другую, живут по 5, по 10, по 20 лет, потом возвращаются, потом опять куда-то едут. Ну и все, и едут. Но я уже не говорю о том, что никого никогда я не призываю никакой эмиграции. Хотите – едьте, хотите – не едьте, хотите – на время едьте, хотите – надолго. Но не грузите себя, не надо на свои хрупкие девичьи или юношеские плечи возлагать все проблемы вашей страны. Нет на ваших плечах этих проблем. Помогите своей семье, сделайте их жизнь лучше, вот и все. Если каждая семья будет жить лучше, и страна будет жить лучше, я уже, наверное, 20-й раз повторяю. Ну ладно, еще один отвечу, и на этом конец. Вот такое было еще письмечишко. Сегодня прочитал статью в «Ведомостях», «Ведомости», наверное, это газета, я не знаю, что это, про аутсорсинг. Советы консультанта. Аутсорсинг до абсурда. Это, вероятно, название статьи. Вкратце, автор статьи приводит к мысли о том, что тотальный аутсорсинг вкупе с некоторыми не очень нужными, управленческими должностями есть одна из проблем финансового кризиса. Если у тебя будет время, выскажи, пожалуйста, мысли по этой статье. Думаю, твое мнение по этому вопросу будет интересно многим. Я не понимаю, честно говоря, при чем здесь аутсорсинг к финансовому кризису. Аутсорсинг – это когда компания А находит место в другое место, в другой стране или в своей же стране, но в более дешевом штате или области или регионе, называйте как хотите, где это же самое могут сделать. Это могут быть, я знаю, там пошив каких-нибудь платьев или купальников, или там делание каких-нибудь деталей на станках. Может быть, я уверен, что, скажем, если взять Москву и Узбекистан, к примеру, наверняка, скажем, в Узбекистане труд дешевле, я так думаю, чем в Москве, и наверняка каким-то московским компаниям, шитьевым, может быть, которые по пошиву, имеет смысл и выгодно нанять людей в Узбекистане, где, скажем, труд дешевле. Вот вам, пожалуйста, аутсорсинг. Какая связь между кризисом, я не знаю. Из-за этого наверняка многие люди, москвичи, которые должны были сами... которые раньше, скажем, шили сами на фабриках, они могут потерять работу, потому что сейчас за более дешевые деньги делают то же самое. Ну и что они могут сделать? Этот толчок будет для этих людей, которые для москвичей, чтобы улучшить свою квалификацию, найти какие-то варианты, чтобы их брали на работу, чтобы им было что предъявить по сравнению, скажем, с людьми, которые за копейки шьют эти платья. Ну, я говорю платья, но на самом деле это же относится и ко всему. Все игрушки делаются в Китае давно, я уже не помню, когда я видел не китайскую игрушку здесь в Америке. Ну, там оборудование, все, электроника, все Китай. Программное обеспечение, ну, в Индию пошло все. В основном в Индию. И что же делать? Ну, нет здесь программистов достаточно такого уровня, которые за такую сумму готовы работать. Ну, вот и все. У нас, у нашей компании, наверное, половина компаний сидит в Украине и в Белоруссии. Почему мы это делаем? Если мы этого не будем делать, мы не сможем быть конкурентоспособными. Вот здесь, на американском рынке, когда нас просят, нам дают какой-то проект и говорят, вот у нас есть такой проект, нужно 5 человек. Сколько это будет стоить? Если мы не сможем дать им конкурентную цену, а как мы сможем дать конкурентную цену, если наши конкуренты делают все в Индии, к примеру? Вот и вот мы должны каким-то образом снижать расценки. То есть мы как бы, чем мы бьем? Мы бьем тем, что у нас хорошее имя, там, репутация и так далее. То есть нам верят в этом плане, в техническом, и благодаря этому мы берем работу. Но в любом случае, все равно работа должна быть по деньгам конкурентоспособна. То есть выходить называть это финансовым кризисом, я не считаю, что это финансовый кризис. Это конкуренция. К сожалению, от этого никуда не уйдешь. И я не думаю, что это проблема финансового кризиса. Убрали какие-то управленческие должности. Ну, хорошо, значит, эти управленцы должны переквалифицироваться, найти другую работу и так далее. Рад ли я тому, что аутсорсинг вообще? Вот здесь в Америке, что очень много всего аутсорсается. Честно говоря, не очень. Я бы, конечно, хотел, чтобы эта работа оставалась в Америке, как это было всегда. Но, скажем, 20-30 лет назад экономика не была такой глобальной, не было таких связей, не было... То есть позвонить по телефону, это было целый, скажем, из страны в страну, это было большое, как это сказать, большое дело. А теперь что? Говорить можно, экраны видеть, можно друг друга. Отправка идет из страны в страну куда угодно. У нас зубы аутсорсинг делают. Делание зубов, протезов зубных. Идете к врачу, врач снимает у вас слепок, вкладывает его в конвертик. На завтра слепок вашего рта, ваших зубов в Китае. В китайской лаборатории техники зубные делают эти зубные протезы для вас, вкладывают в конвертик, и на завтра, ну или через 2 дня, этот конвертик приходит к вашему зубному врачу. Вы приходите на примерку зубов, а они были сделаны в Китае. Рентген читают в Индии. То есть вам сделали рентген, отправили его туда, потому что там дешевле эта работа стоит. Почему уже нет? С компьютера вам сделали рентген, через несколько секунд он в Индии. Его прочитали, разобрали и вам отписали, через несколько секунд врач получает анализ вашего рентгена. Все делают, абсолютно все делают с аутсорсингом. К сожалению, для нас, для такой страны, как Америка, это плохо, потому что, скажем, у наших забирают работу. Для ваших стран это хорошо, у вас более дешевая рабочая сила в данном случае, то есть благодаря аутсорсингу, я говорю, в нашей области, в программистской, у вас есть хорошие программисты, ну и отлично. У вас стоимость жизни дешевле, благодаря этому ваши люди готовы работать за меньшие деньги, чем здесь, потому что у них меньше расходов на жизнь. Они готовы, мы готовы с ними работать, и все, и получается как бы взаимовыгодная ситуация. Вашим хорошо и нашим хорошо. Одним словом, аутсорсинг меняет существенно жизнь, аутсорсинг заставляет суетиться тех, которые спали в борозде, но я не считаю, что это проблема кризиса, я не думаю, что с этим что-то можно будет сделать, что как бы его запретить. Никак никто не запретит. Если запретить его в России, то святое место пусто не бывает, его заберут в другой стране. Одним словом, надо приспосабливаться, ребята. Ну вот, 39 минут ля-ля, совесть надо иметь. Я уже отдохнул, видите, пока я тут подкастик записал, я уже сам отдохнул, переключился, и поэтому с вами с удовольствием распрощаюсь. До скорых встреч, юноши, девушки, и мужчины, и женщины, и бабушки, и дедушки. Пишите письма Будаму, и он вам ответит. Может и неправильно, но честно. Пока.